Да, пожалуйста. Ради Бога. А это не важно. Вы знаете, я считаю, что если что-то интересно одному человеку, значит интересно.
Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, полагаете ли вы, возможно, вариативность отношения абсолюта к реальности? Если да, то, например, мы должны будем признать, что абсолютная власть западного общества, абсолютная власть исламского общества или, например, абсолютная власть в России – это разные вещи. Или, на ваш взгляд, отношение абсолюта к реальности, ну, – не вариант, то есть оно однозначно.
Вы знаете, простите меня ради Бога, но я никогда, я уже много лет назад отбросил географическую классификацию. Вот тут важно, тут оказывается, что гораздо важнее время, а не место. Что касается вариативности, то без нее вообще невозможна интерпретация никакого отношения. Ведь политической власти самой абсолютной к реальному положению вещей. Ведь заметьте, что были такие примеры политической власти, скажем, неважно, западной, восточной. Вы поймите, что вся эта классификация на запад-восток, Россия, не Россия. Это вся эта Россия, не Россия. Она была выдумана от начала до конца демагогами начала 19 века. Друзья, мы живем в начале 21-го. Вот. Демагогами, которые там германские говорили об исключительности Германии, русские об исключительности России. Речь идет, понимаете, ведь тут вопрос, американские говорили об уникальности примера американской демократии. И количество самостоятельно мыслящих людей во всех этих странах оказалось таким ничтожным, что это мура собачья звучит до сих пор. Вариативность есть, но это вариативность, которая в принципе определяется данной страной только в какой-то степени. Она в гораздо большей степени определяется временными вариациями политической рефлексии. Понимаете, поэтому, скажем, когда мои коллеги... Когда мои коллеги востоковеды заявили, что иранская революция отражает какие-то архаические пласты мышления иранца, которые могут возводиться там к шахам первого тысячелетия нашей эры. Это же общая фраза. Я могу назвать, друзья, вот ваше мышление об этом. Оно прямо возводится к архаическим процессам, которые русская интеллигенция конца 19-го и начала 20-го века от Леонтьева там, до Трубецких и после считала чем-то феноменальным, феноменально значимым, и которые оказались... В конце концов, опять-таки в цепи вариаций философской рефлексии определенным звеном. Но, понимаете, в конце концов, любые принципиальные различия между странами, между народами, между языками, они, я думаю, сейчас, когда я почу принципиальный, являются признаками архаического мышления. И вот, кроме того, они есть, но тогда вам надо их конкретно документировать. Вот я никогда не забуду, как один замечательный русский ученый, когда я говорю русский, я всегда имею в виду российский, вне зависимости от конкретного этноса. Вот. В данном случае это был армянин, но это совершенно не важно. Он, когда, как сказать, прошла, я его хорошо знал, с университета, когда прошла конференция, сказал: а вот эту мысль можно выразить хорошо только на русском языке. А я не вытерпел. Не вытерпел. Я сказал: а сколько языков ты знаешь? Пробовал ты выразить эту мысль на своем собственном армянском? Увы, армянского он не знал. А на каком пробовал? На английском? Английский он тоже знал плохо. В таких случаях Мераб покойный ругался и говорил: тогда выучи латынь и выражай мысль по латыни. Вы понимаете, что любые высказывания такого рода в конкретных случаях они оборачиваются каким-то бессилием. Это так же, как, ну, все думают, а ты спрашивал всех. Понимаете, ведь физики первыми отказались от этой исторической пошлости, введя ряд важнейших дополнительных понятий, таких как, допустим, сингулярность явления. Понимаете? Вот это очень интересно. Но опять же, я ни с кем сейчас не полемизирую. Я просто, единственная вещь, за которую я воюю, это язык. Это язык. Наша рефлексия прежде всего должна быть обращена на язык, который нам кажется само собой разумеющимся. А ни один культурный, хороший язык сам себя не разумеет. Над ним надо постоянно работать. Вот. Даже вот мой собственный, я настолько привык употреблять какие-то слова и выражения, что перестал замечать, что некоторые из них чушь. Все же говорят, так же говорится. Вот первый человек, я говорю, который поднял этот вопрос, это очень интересно, был, увы, покойный Сергей Сергеевич Аверинцев. Слышал о таком, да? Да. Который говорил: а вот объяснить, вот говорит, меня мой друг, ну, этим другом так и оказался недавно умерший другой гениальный человек Михаил Леонидович Гаспаров. Вот. И Сергеевич говорит: меня друг мой спросил, почему такими великолепными в России прозаиками и драматургами и поэтами оказываются инородцы? Он говорит: почему в России? А возьмите историю французской литературы, историю американской и английской. Потому что инородец имеет то огромное преимущество, если он включается в культурный процесс. Так? В отличие от 99% как русских, так и инородцев, они никуда не включаются. Да? Если он включился, то русский ему не дан как свое, поэтому он его волей-неволей... Он его и волей-неволей начинает вторично интерпретировать. И с самого начала его русский язык может оказаться богаче в результате этой вторичной интерпретации. Вы не встречались с этим явлением?
Мне кажется, что абсолютно русский Лесков и Бунин
Нет, речь идет опять не из сопоставления, а из самого феномена. Вот каким образом мальчишка Вампилов, окончив сибирскую бурятскую школу, да, слышали о таком, оказался гениальным драматургом, лучшим. То есть, если сравнить всеми хвалимого, там, Булгакова с Вампиловым, то Булгаков – это явление культуры, а Вампилов – это блестящая драматургия. Почему? Потому что для него русский был, опять же, новым объектом. А ведь к новому объекту ты подходишь совсем иным образом. Он был каким-то новым, целиком новым объектом, а вот любая... как бы новизна объекта для вас дает вам огромное преимущество. То есть, нет, ну разумеется, там речь идет не о сравнении. А почему такое могло произойти? И вот это действительно вообще само по себе интересно, если мы подойдем к проблеме вариативности, то понимаете, носитель языка никогда не будет никогда не будет с самого начала анализировать его несуществующие, они для него существуют. Я сам себя ловлю. Какую чушь говорю и пошлую. Ах, это говорится давно в языке, даже в литературе. А чужой человек, папуас, обученный русскому. Так, скажите, а почему это так? Нет, я в данном случае не шучу. Примеры парадоксальны. И вдруг оказывается, что из него получается блестящий литератор. Но это идея Веренцева, а не моя.
А кроме вампилов, какие-нибудь еще экземпляры?
О, ты так... Я вот в родословных русских?
Нет, нет, чтобы человек действительно пришел к русскому языку, более-менее зрелого, и чего-то там добился. Вот такого просто нет.
Вы знаете, я не хочу сейчас, но затем начинать дискуссию, потому что присутствующий здесь... Григорий Григорьевич Амелин меня оборвет и скажет, кричать, не так, не так, а у которого есть в арсенале больше, да? Что? Ну, Гриша, вы бы на этот вопрос ответили гораздо лучше. Вот, конечно, вы знаете, если бы в сегодняшней Англии культурного англичанина спросили, да слушайте, есть ли среди... в истории английской литературы, поэзии, драматургии хоть один талантливый человек, который не был бы хоть на четверть ирландцем, он скажет, конечно, нет.
Есть Джозеф Конрад, чистый поляк.
Конрада специально решил не приводить как пример, потому что, вы знаете, почему у него были проблемы? А я читал его дневник, замечательный. Конрад это особый случай. Это особый случай, и кроме того, это случай изначально литературного гения, который на самом деле, как он сам говорил, очень много выиграл. Примерно по тем же причинам, отчего он писал на другом языке. Но он был особый случай. Тут, конечно, гораздо лучше говорить о Уильяме Йейтсе, вот, и о бездне других. Понимаете, вообще роль до сих пор... вульгарно реклиссируемая роль этноса в культуре, это она показывает механизмы такой тонкости, которые решать огульно, там этот лучше, этот хуже, это так, это невозможно. Опять же, потому что мы будем иметь дело с вариативностью не в виде «да-нет», а в виде «больше-меньше». Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. Вы знаете, вот это действительно очень интересный момент. Очень интересный момент, причем момент, находящий свое четкое отражение в политической рефлексии. Вот каким образом в нее вплетается этнос. А он вплетается не всегда. Но когда он вплетается, он становится уже отдельным объектом, который как бы выделяется, анализируется и какому и производится как бы и дальнейшие редукции. Но почему я бы сказал, так негативно осторожен в отношении к таким редукциям? Потому что это всегда слишком зыбко и может через два дня оказаться полной неправдой. Понимаете?
И как раз в этом смысле литературе гораздо проще.
Вот вы знаете... Если это опять зависит от литератур, не забывайте все-таки, что русская литература в довольно короткий срок оказалась таким сбитым феноменом. Вы понимаете, что я имею в виду словом «сбитым»? Вот в этом смысле проще. Сбитым феноменом с существующей очень короткой преемственностью. То есть, ну, короткий...
Который у нас же на глазах завершил.
Я вас... Простите. Простите, это было ваше имя, отчество.
Александр Николаевич.
Александр Николаевич, знаете, вот вы сейчас просто фраза против меня отвечает. Нет, ничего не завершилось.
Пока кто-то жив, ничего не завершилось.
Нет, 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 а позвольте мне процитировать вам известное письмо. Помните, да? Пастернака к Мандельштаму, да? О финализме, помните, да? Да, завершилось. Не завершилось, никогда не завершится, если мы сейчас и всегда будем продолжать. Вот знаете, это не демагогия.
Я не считаю, что это демагогия.
Вот, он был всегда в этом, что вот как бы завершимость. Поэтому, когда вот мне говорят после разговора о каком-то критическом состоянии современной русской политической рефлексии об упадке русской культуры, я говорю, ну остановитесь. Остановитесь, потому что если мы начнем изучать феноменологию того, что вы находите упадку, то вы увидите, что это не упадок. Что это называть упадком можно только с точки зрения такой исторической ретроспективы, которая не выдержит самой элементарной феноменологической критики. Я вообще такой абсолютный антиупадочник.
Как же Мандельштам, мне хочется уйти от русской речи.
А как же что?
Мандельштам.
А, ну да, но ну, нет, но...
Ну, как же хочется уйти от русской речи, чтобы заняться чем-нибудь новым?
Ну да, чтобы заняться чем-нибудь другим. Другим. Но, вы знаете, это... Нет, я вообще думаю... К сожалению, у меня на это времени нет. Я, конечно, бы хотел прочесть совершенно другую лекцию. Но прочтя лет 10 назад одну раповскую статью. Помните рап?
Не сам, но помню.
Помню, да? Одну раповскую статью, которая называлась... Таких статей, наверное, было 300 или 1000, которая называлась... «Язык и политика», я вот подумал, что это неисчерпаемая тема, по которой можно было бы прочесть очень интересную лекцию. Потому что на поверхности изведанных нами политических ситуаций, включая вот современную ситуацию, нынешнюю, никакие два феномена не оказывается в таком зримом, и иногда зримом до парадоксальности отношений, как язык и политика.
Прочтете?
Я, слушайте, я один, и вот, ну, я не знаю, это можно, вы знаете, почему? Потому что оказалось... Этим занимался, скажем, один мой друг, что только за последние 10 лет, это же вообще исторически ничтожный срок. Представляете, 10 лет. 10 лет в двух только языках, английском и русском, появилось за 10 лет 46 бессмысленных и всеми принятых политических клише. Абсолютно бессмысленно. В каком смысле? В смысле моего разговора. Вы не можете это объяснить. А ну-ка, что вы хотите сказать? Не может никто.
Например.
Например. Например, урегулирование политического кризиса. Вот, скажем, Страус считал, что если кризис, то его нельзя урегулировать. Вот, ну и так далее.
Что непонятно в этом выражении?
Что? Что сегодня политически рефлексирующий человек что он называет политическим, что он называет кризисом, и только под конец, что он считает. Люди же над словами не думают. Я поэтому как бы орал на студентов. Вот. Когда вот они оперировали словами, как уже давно говорили, как подъем, расцвет. Вот. А вот все-таки, и вы знаете, тут нужно не образование. Знаете, что здесь нужно? Ум. Нормальный человеческий ум. Не был великим философом Гиббон, написавший «Величие и упадок Рима», а на второй странице написал: «Книга моя называется „Величие и упадок“». А потом говорит: «А вот это говорю я из Великобритании». Из Великобритании, если я не ошибаюсь, что начало 19-го или конца 18-го, я уже забыл, память плохая века, да. А спросите варвара, который это наблюдал из Лиона, и который присутствовал при величии, и он вам напишет совершенно другую картину, потому что все это оперирование сверхсинтетическими понятиями, который чрезвычайно благоприятствует полному отсутствию мышления при оперировании ими. Друзья мои, я думаю, нам пора расходиться, потому что мне начинает уже постепенно изменять голос. Вот.